Всем привет! Меня зовут Альфия Николенко, и это мой подкаст «Make it cooler» о глобальном потеплении. Здесь я вместе с вами и экспертами буду разбираться с тем, что происходит на планете, почему это происходит, чем это чревато для нас, как вопросы климатических изменений решаются в мире и что каждый из нас может сделать. Сегодня у нас в гостях координатор по проектной работе регионального отделения Общероссийского народного фронта Игорь Русинов. Также Игорь сейчас занимается проектом «Лесная дружина». Привет, Игорь!
Всем привет!
С Игорем мы знакомы уже очень много лет. Наша жизнь очень сильно изменилась, и мы занимаемся очень разными вещами. Игорь, расскажи, пожалуйста, как твоя жизнь повернулась в сторону заботы о земле, о Екатеринбурге и над теми проектами, которые ты сейчас занимаешься, как ты к этому пришел?
Ну, стоит начать с того, что я очень долгое время занимался юридической практикой, так как образование у меня юридическое. В один момент мне захотелось делать что-то полезное обществу, своей стране, своему городу, и я решил переквалифицироваться и устроился вот в общественную организацию. Вот Общероссийский народный фронт начал реализацию зеленых инициатив. Как раз это был 17-й год. Народный фронт реализовывал такой проект, как «Зеленый щит». И, собственно, с этого началась моя зеленая практика, скажем так.
Я помню, что у тебя было очень много когда-то желаний, стремлений работать именно в политике, идти больше эти вопросы. Но тебя, кажется, народная деятельность очень сильно поглотила. Ты увидел в этом какой-то для себя дополнительный смысл.
На самом деле, да, это так действительно. Потому что я не только зелеными инициативами занимался, но и просто у нас были обращения граждан, когда помогал. Вот у меня, допустим, есть один из моих замечательных кейсов, которым я на самом деле горжусь, что я помог матери-одиночке добиться получить квартиру. То есть у нее была квартира, она сгорела. Потом они жили в каком-то маневренном фонде. Он был тоже в не очень, скажем так, хорошем состоянии, но в итоге она обратилась к нам, и мы смогли совместными усилиями добиться улучшения ее жилищных условий. То есть она получила двухкомнатную квартиру, если мне память не ошибает, в жилом комплексе Широкореченский. То есть она с дочерью переехала туда, и они счастливы. Мы съездили, навестили их, вручили им ключи. Это прям такая замечательная история, которая получилась. Никто не думал, что получится так быстро, потому что мы буквально за 4 месяца смогли оформить все документы, пройти согласование и добились такого классного результата. И поэтому, когда видишь, что жители реально получают помощь, а во-вторых, обратную связь от них, то есть и благодарности, глаза наполненные счастьем и слезами от счастья, ну это прям круто. И ради этого стоит заниматься такой деятельностью.
Мне очень нравится, что в нашем подкасте я просто одним за другим встречаюсь с людьми, которые очень вдохновлены своей работой и вдохновляют других людей, и это очень здорово. Как ты знаешь, наш подкаст об экологии, об климатических изменениях, поэтому все, что мы делаем, оно всегда, наши действия очень сильно влияют на планету, на изменения, на окружающую нас среду, и очень классно, что ты сейчас можешь нам рассказать, какие изменения происходят у нас в Екатеринбурге, конкретно какими проектами ты занимаешься, как это влияет на нашу среду, на наш город, в том числе про Народный фронт. Я, например, раньше о нем, может быть, слышала несколько раз, но не очень представляла, чем занимается, откуда он взялся, и можем ли мы вообще туда обращаться с какими-то вопросами.
Ну, начну тогда с конца, и потом перейдем обратно к экологии, чтобы уже продолжить эту историю. Ну, в принципе, Народный фронт — это такая народная адвокатура, куда обращаются обычные жители за отстаиванием своих интересов, если они действительно были нарушены. Продолжу тогда по поводу, значит, экологии. В 17-м году, когда я пришел в эту организацию, на меня сразу обрушился такой большой проект под названием «Лесопарковый зеленый пояс», и в простонародье он назывался «Зеленый щит». Это специализированная зона, в которой запрещено возводить какие-либо капитальные постройки и заниматься вырубкой деревьев, а также размещением различных свалок, как промышленных, так и обычных коммунальных. Я занимался банкротством, то есть у меня такая, скажем, узкая направленность была, как у юриста. И тут на меня падает такой широкий пласт просто вот лесного кодекса по поводу лесного законодательства. Я помню, просто первые 1,5-2 месяца вот начал просто изучение с нуля. Даже от таких азов, что такое лесной участок и так далее. То есть я потратил 2 месяца, чтобы подготовить все документы. У нас было ходатайство в Общественную палату Свердловской области. Мы причем сделали это хитро еще. В законе прописано, что инициатор должен подать в общественную палату ходатайство. Но самый главный вопрос – это, конечно, земля. Он стоит вопрос ребром везде. То есть, какие участки можно заводить, а вдруг у кого-то там есть какие-то интересы, либо еще что-то. Поэтому я к этому ходатайству просто сделал приложение. В этом приложении был выложен полный список всех земельных участков, лесных именно, лесных участков, водных объектов, которые мы вот как раз закладывали в зеленый щит. И в случае того, если нам, допустим, какой-то участок могут не согласовать, либо отказать по каким-то причинам, то мы могли бы это приложение так быстро, оперативно переделать и продолжить свою работу. То есть мы формально соблюли таким образом законодательство, чтобы нашу инициативу не завернули. Мы благополучно прошли общественную палату, все слушания. Единогласно инициатива была поддержана. Следующим этапом было законодательное собрание Свердловской области. Вот здесь было самое веселое. С этим вопросом мы сначала выходим на комиссию. Комиссия по экологии и природопользованию при ЗАГСО. И тут у нас получилась даже такая очень жаркая полемика, потому что депутаты не совсем поняли, что это такое, для чего это, а нужно ли на это дополнительное финансирование и так далее. Но, слава богу, у нас инициатива набрала большинство голосов. Комиссия тогда была, по-моему, из 5 депутатов, и получилось, что 3 депутатов проголосовали за, а 2 были против. То есть мы были на таком, знаешь, балансирующем состоянии, что могли даже не пройти инициативу одобрения. Но, тем не менее, вопрос прошел, его вынесли на уже основное заседание, когда рассматривался полным составом законодательного собрания. И здесь уже было меньше вопросов. То есть, конечно, тоже опять вопрос, главный вопрос — это деньги. То есть, за чей счет банкет? Мы пояснили, что здесь не надо возводить какие-то там, благоустраивать парки, еще что-то. Мы сказали, что нам просто надо земельные участки определить, что они будут входить в эту зону. Просто документарно оформить и все. Депутаты нам согласовали все эти вещи, и все участки, водные объекты, которые мы определили, были направлены уже в Министерство природных ресурсов, которые, собственно, устанавливали уже итоговые границы лесопарковой зеленого пояса Екатеринбурга. И таким образом, после окончания работ Министерства природных ресурсов, мы смогли 17,5 тысяч гектаров сохранить от вырубки, от размещения незаконных свалок, закрепили статус зеленого щита за ними. И теперь мы периодически с активистами, с общественными инспекторами по охране окружающей среды проводим мониторинги по состоянию данных земельных участков. Так что вот это одна из таких историй.
По этим участкам, то есть вы определили, вы согласовали эти участки, они уже есть, это открытая информация, все могут посмотреть, узнать об этом. Могут ли эти участки уменьшаться, они, так понимаю, не могут, но могут ли они увеличиваться? Можете ли какие-то другие зеленые участки вокруг города включать сюда? И это входит именно на территорию Екатеринбурга или это входит в Свердловская область? Как далеко эти территории распространяются?
Тут самое интересное на самом деле, потому что эти участки, они как могут уменьшаться решением правительства, так они могут и увеличиваться. Например, допустим, у нас при работе по созданию вот лесопарковой зеленого пояса выяснилось, что в один момент почему-то у нас 30 тысяч гектаров леса под Екатеринбургом, это в районе горного щита, они почему-то выпали из состава лесничества. То есть они в одно время были, получается, государственным лесным фондом. Когда ликвидировалось Верхсетское лесничество, эти участки выпали из ведения области. То есть, когда они находились в составе лесничества, ими занималось Министерство природных ресурсов.
Когда, какие года вообще были? Когда было лесничество? Я даже прям не в курсе, что это все было. Когда это еще все было официально и когда это все исчезло?
Это, наверное, был 15-16 год, когда было ликвидировано лесничество, а мы узнали об этом в 17-м. Эти земли, они были в составе Свердловской области, и ими занималось Министерство природных ресурсов. Когда было ликвидировано лесничество, эти земли выпали в федеральную собственность, и ими стало распоряжаться Росимущество. И там встал такой вопрос, что у Росимущества, допустим, не было полномочий на, скажем так, противопожарную работу, не было полномочий на уход за лесными участками, потому что там все равно надо их периодически проводить санитарные рубки и так далее. А, допустим, у города, то есть надо понимать, что эти участки, они были в границах муниципального образования Екатеринбурга, а у города на тот момент не было полномочий проводить работы по вот пожарной безопасности, по расчистке этих лесов, потому что они были у них не на балансе. Это получается не их собственность, они, к сожалению, не могли тратить на это средства. Часть лесов, насколько я знаю, на данный момент все-таки смогли поставить на баланс города, но часть еще не полностью вернулась.
Ну, то есть в том числе благодаря вашей работе они стали на баланс города, правильно?
Да, безусловно, потому что мы этот вопрос поднимали. У нас были совещания с федеральным Росимуществом по этим вопросам, и мы вели консультации с администрацией города. Также мы информацию эту направляли в федеральный исполком Общероссийского народного фронта. Это вопрос серьезный, потому что лес, по сути, вырубался незаконно. То есть ты мог приехать в лес, вырубить его и уехать. Потому что по документам это считался не лес, а просто древесно-кустарниковая растительность.
То есть, получается, в 2017 году вы об этом узнали. В каком году вы добились того, что вот ваш зеленый щит утвердили и подтвердили?
Мы добились, что его документарно оформили в 2018 году.
В 2018 году?
В 2018 году сначала вышло постановление правительства Свердловской области, не правительство, а законодательное собрание. А потом уже был приказ Министерства природных ресурсов.
Угу. Вот с 2018 года, за 4 года, на что это повлияло? Как изменился лес? Что реально вы сделали? Вот как бы его внесли официально на бумагах, подтвердили, мы это поняли. А вот физически, что могут увидеть жители города? Что вы сами увидели? Что поменялось?
На самом деле, создание вот этого лесопаркового зеленого пояса, оно дало целую цепочку остальным движениям по созданию зеленых щитов в области. У нас были созданы щиты в Верхней Пышме, я знаю, в Первоуральске. Потом еще в ряде муниципалитетов были созданы. А с этой инициативы начали выходить уже общественные палаты муниципальные. То есть жители сами поняли, что на примере Екатеринбурга можно сделать такие зеленые зоны, по которым они смогут гулять, они смогут заниматься экологическим туризмом. Полное комплексное развитие зеленых инициатив началось как раз, я думаю, именно с этого момента у нас.
У меня сразу два вопроса. То есть любой участок, любой кусочек леса в Екатеринбурге, около Екатеринбурга, который еще не внесен в зеленый щит, теоретически можно прийти к вам и сказать, а давайте вот это еще внесем, вы можете помочь разработать какие-то, сделать проекты, чтобы внести дополнительный кусок леса, если это возможно, в этот зеленый щит. Так это или нет?
С одной стороны, да, но с другой стороны, надо понимать, есть ли в этом необходимость. Если, допустим, у нас вот городские парки, да, на территории Екатеринбурга, они же и так ухаживаются, то есть они с администрацией города, департаментом благоустройства. У нас же сейчас федеральная программа реализуется, жилье и городская среда, и как раз в рамках этой программы у нас городские парки, они на благоустройстве.
У меня такой личный интерес. В прошлом году началось строительство промышленной зоны на Шарташе, в поселке Шарташ, и очень много было об этом разговоров, и они до сих пор идут. Там тоже у нас вокруг на Шарташе леса между Новоберезовским и Шарташом, и хотелось бы, чтобы там ничего не строили, тем более промышленную зону. И там никто не ухаживает за этими лесами. Это не парковая зона, она не внесена никакие охранные природные участки, она не относится к озеру Шарташ, хотя находится там 15 минут ходьбы от озера Шарташ. То есть такие участки можно вносить? Можно было бы вносить или в принципе нет?
Ну, надо смотреть по документам, это раз. Во-вторых, насколько я знаю, по Шарташу ситуацию мы тоже касались. У нас есть особо охраняемая природная территория, Шарташский лесной парк. То есть у него есть свои границы. Насколько мне известно, вот проект этого логистического центра, он не заходит на территорию ОПТ, областного значения Шарташский лесной парк. Соответственно, может быть, там были какие-то зеленые насаждения. Я не видел места, где оно строится. То есть я, честно, не смогу сейчас точно сказать, что вот там есть лес, его вырубают под этот логистический центр. Я не знаю, что за земельный участок был выдан под строительство такого центра.
Ну, понятно. В общем, да, это отдельная история. Там находят очень близко к озеру, проходят по границам, вырубаются леса, все портится. Я там выросла, и для меня это близкая тема, да, известная очень.
Однозначно точно никакого наложения на территорию лесного парка не может быть. Если
то
там
есть официально
будет,
по документам все чисто, все официально. Хорошо, поняла.
Это абсолютно да.
Вернемся к практическому вопросу. Вы сделали инициативу, как ты сказала, другие в других районах начали повторять эту инициативу. Но что это принесло жителям? То есть в этих лесах перестали вырубать деревья, они стали сохраняться, была перспектива, что их не станет. Стало меньше мусора или мусора не стало? Какие-то визуальные результаты, которые принес ваш проект?
Лес сохранен, зеленые легкие, которые мы дышим, они остались. Вопрос по свалкам, он, конечно, открытый, потому что, знаешь, где-то навалили, там убрали, опять там юродили многие, скажем так, предприниматели все вываливают. Эта проблема, она осталась, и поэтому здесь мы работаем совместно с лесничествами, мы работаем совместно с общественными инспекторами, которые ходят по лесу и, значит, отлавливают какие-то вещи вот по нахождению незаконных свалок, незаконных вырубок. То есть и такие вещи были. У меня даже есть яркий пример, когда у нас общественные инспекторы вот по охране окружающей среды, они 3 дня в засаде караулили незаконную вырубку. То есть они при мониторинге выявили место вырубки и в засаде сидели, ждали, когда, значит, лесорубы снова вернутся, и чтобы взять уже их с поличным. Такие вещи тоже были.
Какая организация этим занимается? Это занимается Народный фронт?
Этим занимается Министерство природных ресурсов, то есть общественные инспекторы, они при вот этом органе власти. Но Общероссийский Народный фронт, он тоже занимается формированием института общественных инспекторов по охране окружающей среды. То есть мы присоединяемся совместными усилиями, пытаемся сделать нашу окружающую среду, в которой мы живем, лучше и чище, чтобы всем было комфортно.
Про окружающую среду и лучше и чище. Мы с тобой общались до этого, и ты рассказывал про места мусора, которые вам сообщали, и вы как-то решали эти вопросы. Можешь про это рассказать подробнее?
Действительно, у нас, когда я пришел вот в 2017 году в ОНФ, был такой проект, назывался «Генеральная уборка. Карта свалок». Из себя он представлял интерактивную карту на площадке Яндекс.Карт. То есть любой житель мог зайти, через браузер можно было зайти и оставить отметку. То есть, условно, ты где-то увидел свалку, зафиксировал геолокацию, потом пришел домой, загрузил на компьютер фотографию, отметил место, где это находится. И, соответственно, мы в этой программе у себя видели, что, значит, появилась красная точка, есть фотография, ее свалку надо ликвидировать. За 4 года проекта всего было у нас оставлено порядка 300 свалок. Ну, то есть жители зафиксировали, на карте отметили, и мы взяли в работу. И мы сумели совместно с органами власти, с органами прокуратуры, с региональными операторами по обращению с отходами ликвидировать 161 свалку. Это достаточно, я считаю, хороший результат. Когда мы получали сигнал, мы направляли условно в муниципалитет. Мы говорим: уважаемый глава, на территории вашего муниципального образования находится свалка по таким-то координатам. Прикладывали фотографии. И мы просили, значит, в определенный срок приложить усилия для ее ликвидации. И потом ждали отчет, чтобы нам скинули уже фотографию того же самого места, но уже чистого. Чтобы мы могли говорить, что вот было до и появилось после. И мы очень неплохо в этом плане работали с муниципалитетами. Конечно, были свои сложности. Иногда нам приходилось подключать органы прокуратуры, чтобы они обращались уже в суд по защите законных интересов граждан на экологическую среду. И через суд уже органы местного самоуправления должны были ликвидировать такие свалки. Ну а когда с 2019 года заработали региональные операторы, это новая мусорная реформа в России, в этом плане работа пошла гораздо лучше. Но здесь стоит отметить, конечно, что Свердловская область в этом плане мусорной реформы одна из передовых, потому что у нас и Министерство жилищного и коммунального хозяйства хорошо эту тему курировало, настраивало работу региональных операторов по обращению с отходами так, что они действительно обращали внимание на запросы жителей, общественных организаций и применяли все усилия, чтобы ликвидировать такие свалки.
Угу. А ты можешь сказать для тех людей, которые никогда не слышали про мусорную реформу, кратко в двух словах, в чем она заключается и какие изменения она принесла?
В первую очередь она направлена, чтобы систематизировать всю эту деятельность. Так как регион у нас довольно-таки большой по площади, у нас так получилось, что 3 региональных оператора. Екатеринбург и восточная часть – это спецавтобаза, муниципальное предприятие. На севере области у нас работает компания «Рифей», и западная часть – это ТБО «Экосервис». В первую очередь у нас есть единая компания, которая на своей территории, зоне ответственности, отвечает за весь процесс по поводу сбора отходов с площадок и до захоронения на полигоне. Если раньше, условно, были какие-то небольшие организации, которые занимались мусором, чтобы не везти до полигона, они могли просто загрузить и в том же самом лесу все это дело выкинуть. А до необходимой площадки полигона этот мусор мог не доехать. Теперь вторая пошла часть мусорной реформы. У нас начинают появляться мусоросортирующие комплексы. Это прям пушка, я считаю, в том плане, что все отходы теперь не только идут на полигон, где тупо захораниваются, но они теперь проходят сортировку. Что-то полезные фракции могут уйти уже, значит, на вторичный цикл использования, а та часть, которая, к сожалению, не может быть переработана, она идет пока на полигон. У нас есть, конечно, большой запрос на раздельный сбор отходов у жителей. Сейчас формируются площадки для такого раздельного сбора по Свердловской области. Но Екатеринбургу в этом плане есть, конечно, куда работать и развиваться. Так что и в этом плане мы, я думаю, хорошо поработаем совместно с городом, совместно с Министерством жилищного коммунального хозяйства. И такие модули, они будут все больше и больше появляться на территории нашего города. И жители смогут сортировать, потому что сейчас жители, вот, допустим, приходят на свою контейнерную площадку, что они видят? Там стоит условно 4 бака для общего сбора и одна сетка для пластика. Это в лучшем случае. А теперь они смогут приходить, и у них будет стоять целый модуль. Ну, когда, значит, все согласования пройдут, будет стоять модуль на 5 фракций. Тут еще вопрос, конечно, чтобы жителей приучить к такому раздельному отходу, раздельному сбору отходов. Потому что есть такой риск, что жители все равно будут путать между собой эти баки. Кто-то там не захочет, да, заниматься сортировкой.
Я тебя прерву, а чтобы не бегать далеко, вернемся к сортировке. То есть сейчас такой проект есть, он разрабатывается, и эта инициатива будет идти от города, когда у жителей просто появится в каждом там доме большом, появятся разные баки по разным видам мусора?
Такого проекта пока еще нет, но мы прорабатываем, чтобы он появился.
То есть это один из тех проектов, которыми ты хочешь заниматься, или ты ими занимаешься и хочешь их развивать?
Да, на данный момент есть идея создать некоммерческую организацию и за счет грантов, значит, закупать такие модули, чтобы они появились на территории города. Если, понятно, сейчас сложная финансовая ситуация у муниципалитетов и в целом в стране, но если направлять грантовую поддержку, либо, допустим, партнерскую какую-то, и за счет этих средств заниматься вот созданием такой инфраструктуры в городе, это было бы классно, потому что на это есть запрос у жителей. То есть я проводил социальные опросы в свое время, ходил по городу, просто спрашивал у жителей, а вы готовы? А если готовы, то значит, на сколько фракций? И самое, что интересное, почему-то у нас более молодое поколение, оно готово заниматься сортировкой, а чем более старше попадались жители по мере опроса, они больше отказывались. То есть бабушки, дедушки были абсолютно против, а молодежь категорически за.
Ну вот про вторичный цикл ты упоминала о том, что сейчас уже часть мусора уходит на вторичный цикл. У нас на территории Екатеринбурга или области, или на территории России есть заводы по переработке? Или как вообще применяется, используется? Где он существует, вторичный цикл у нас в России?
Ну, во-первых, у нас есть компании, которые занимаются сбором вторсырья, и они, соответственно, отправляют уже на заводы, которые принимают такое сырье и изготавливают из этого продукцию.
А где есть такие заводы? У нас такие заводы где-то есть?
Они есть. Есть крупные заводы. Я, честно говоря, не скажу. Я знаю, по-моему, Кемеровская область и Центральная Россия. Там прям крупные заводы, и туда просто большими партиями отправляют. Но у нас в Свердловской области есть абсолютно точно небольшие такие предприятия, которые из пластика делают малые архитектурные формы. Это скамейки, это горшки под цветы, допустим, во дворе у себя, потому что в Екатеринбурге, даже в Екатеринбурге есть такая проблема, что жители до сих пор садят цветы в шины из-под автомобилей. Ну, это прям вообще жесть. И если заменить вот эти вещи на хорошие экологические вещи, это будет большой прогресс.
Я помню, ты рассказывал, да, что ты хотел как раз развивать этот проект для того, чтобы жители города могли разделять мусор. Вы будете собирать этот мусор, и получается, издавать его вот этим вот большим заводом, как сбор макулатуры и подобных
да,
вещей.
Да, то есть немножко не так. Здесь у нас на территории области есть компании, которые занимаются сбором вторсырья, но потом эти же компании отправляют это вторсырье на заводы, которые занимаются уже изготовлением продукции из этого сырья. Тут у нас, видишь, получается несколько, ну, целая цепочка. Сначала компания переработчик, которая занимается сбором вторсырья, они уже отправляют дальше там в работу на заводы собранные отходы.
Угу. Но при этом ты не можешь назвать конкретных заводов, и в том числе название компании, которая занимается этим в Екатеринбурге или в нашей области.
Я знаю точно, что вот в Арамиле есть. Название не скажу сейчас, ну, потому что я с ними еще не сотрудничал. Я сотрудничал, вот как раз это первое касание компании, которая занимается сбором вторсырья, с дальнейшей его отправкой. Вот с ними я сотрудничал и уже взаимодействовал. То есть мы наметили, какие есть сложности при реализации вот этих инициатив по установке раздельных модулей на территории Екатеринбурга. У меня просто, видишь, нет, скажем так, интересов с заводами, которые занимаются изготовлением. То есть мой основной партнер — это компании, которые здесь на местности собирают вторсырье и потом уже отправляют на сам завод.
Просто очень много разговоров как раз-таки, что сортировать мусор в России начинают, но переработки как таковой заводов у нас не особо они есть. Их практически нет. И это все, опять же, ты вроде как сортируешь, но куда это все потом девается, насколько это имеет смысл, непонятно.
Нет, абсолютно это имеет смысл. Вот даже, допустим, взять проект тоже по поводу раздельного сбора отходов, не музей мусора. Коллеги также собирают отходы и потом отправляют это в центральную Россию. Часть, я знаю, в Москву уходит, а часть еще на остальные предприятия. Они отправляют прямо.
Угу. А что касается проекта, этот проект ты хотел ввести для того, чтобы люди сдавали мусор, а потом они могли высказывать инициативы в городе. То есть вы сдаете в компании по приему вторичного сырья. Эти компании, если ты им сдаешь в большом объеме, они тебе платят какие-то деньги. Да, то есть они у тебя покупают это вторичное сырье, и потом ты на эти средства можешь что-то делать, как-то улучшать город.
Да, действительно, есть такая история, но вот у нас вот встал затык по поводу вот установки модулей на территории Екатеринбурга. Вкратце, то есть такая история, что устанавливаются модули на территории вот там жилого комплекса, жители начинают сортировать. Но как простимулировать жителей? То есть, как правило, они должны для себя увидеть какую-то, скажем так, выгоду и стимул, для чего это делать. А некоторые не просто там загораются, вот, что мы хотим сделать нашу окружающую там, среду, экологию лучше, но и реализовать какие-то свои интересы. И вот я придумал такой механизм, что житель сортирует отход, мы этот отход собираем, увозим его на компанию переработчик, получаем денежные средства за собранные отходы, и потом на эти средства жители могут предлагать свои проекты для реализации по улучшению городской среды. То есть это может быть установка качели у себя во дворе, это может быть благоустройство парка, это может быть вопросы озеленения и так далее. То есть абсолютно различные инициативы. И этот проект у нас стоит в реализации, но пока еще видишь много согласований, много документарной работы.
Но в принципе ты про него не забыл, вы собираетесь его развивать, и у него есть перспективы.
Безусловно, да, этот проект не забыт. А у меня получается, что сейчас два основных проекта. Это вот только что, о котором мы говорили. И вот проект «Лесная дружина» по поводу создания Института общественных инспекторов по охране окружающей среды и вообще, в принципе, вовлечение жителей в экологическую повестку.
Вот, лесная тема, это мне тоже очень интересно, потому что, опять же, деревья да, и леса нашей земли — это легкие нашей планеты. Поэтому расскажи подробнее про этот проект, чем он занимается, лесная дружина, и про ту работу, которую вы уже делали, про волонтеров, тушение пожаров и вот это все.
Действительно, прошлый год он был такой интересный в том плане, что у нас было очень много очагов возгорания лесных пожаров. Раньше никогда такого не было, но этот год сильно удивил. И самое, что удивительно, когда началась самая активная фаза, когда было очень много возгораний, сами жители стали выходить и заниматься лесными пожарами, то есть тушить их. Они, конечно, были где-то необычные, где-то там даже такие вещи были, что приезжает, значит, мужик на машине, у него с собой куб воды. Всем воду эту начинает разливать. А у него в этом кубе до этого была какая-то бензиновая жидкость, ну, с содержанием бензина или что-то типа того. Ну, ты поняла, да?
То есть они поджигают, еще больше разжигают место тушения.
Они начали типа тушить, а в итоге там как больше еще загорелось. То есть, ну, сама понимаешь, такие вещи были смешные. Или, допустим, идет пожар стеной, то есть целым фронтом. И авиалесохрана, то есть пожарники профессиональные, они запускают встречный пал. Есть такая технология, что когда там два встречных огня встречаются, огонь сам по себе начинает уже затихать. Ну и что ты думаешь? Эти, значит, городские наши добровольцы, которые увидели, что идет там вторая стена огня, они начали ее тушить. Получается, что огонь, направленный на то, чтобы погасить встречное пламя, он был потушен вот этими добровольцами. Ну и вот абсолютно неорганизованные действия, они порой носили даже вот такой негативный характер. И чтобы такого не было, появилась такая инициатива от Народного фронта обучить граждан, желающих принимать участие в тушении лесных пожаров, как правильно вести себя при возгораниях в лесу. То есть, допустим, там ребята на одном из участков в Первоуральске, они вообще тушили там свой участок порядка 2 недель. То есть они его тушили и днем, и даже ночью, значит, одевали каски с фонариками и шли прямо туда в очаг, в эпицентр. А на понимание, что когда ты заходишь в лес во время пожара, вся подложка Это порядка, ну, сантиметров, наверное, 30-40. А она просто уже, это один большой пепел. И то есть ты идешь в сапогах, а кто-то был даже в кроссовках, у тебя просто ноги начинают адски гореть. И самое, что интересное, огонь идет даже не столько вот верховой, да, он идет понизу. То есть весь жар, он, получается, сжирает дерево прямо у корней. И дерево начинает падать. А когда оно падает на горящую землю, оно тоже возгорается, и вот такая цепочка, она идет дальше. Ну, и ребята, в общем, они и днем, и ночью тушили, а это категорически запрещено, особенно ночью тушить лесной пожар. И там даже деревья падали.
И опять же, они делали это все сами, не знали, как делать это правильно, и, может быть, их действия не всегда были целесообразны.
Вот, именно. Там получилась такая ситуация, что этот участок, который они тушили, его пожарники прошли плугом, то есть создали минерализованную полосу и пошли дальше. Ну, с таким подтекстом, что мы его опахали, огонь дальше не пойдет. А то, что внутри, его уже не спасти. А ребята там, значит, 2 недели бились и пытались спасти вот этот свой там зеленый лес вокруг города Первоуральска. Поэтому вот чтобы не было такой дезорганизации между добровольцами и органами власти, мы решили выступить с инициативой обучить ребят и создать вот такой проект, как «Лесная дружина», на площадке которой можно объединять всех неравнодушных граждан, которым интересна экологическая тематика. То есть это не только лесные пожары, но это и нахождение незаконных рубок, это нахождение незаконных свалок, это проведение субботников по очистке русел и рек. То есть там целая комплексная такая будет история, в которой жители начинают принимать участие, и вот социальные группы у нас набирают оборот, и все больше и больше участников добавляется. То есть люди хотят с нами сотрудничать, потому что у них у самих есть на это потребность.
То есть это инициатива от Народного фронта, но все участники лесной дружины – это полностью волонтеры. И волонтерами являются жители города, которые они вас сами находят, сами проявляют интересы, вы их включаете и обучаете, даете им инструмент для того, чтобы они могли применять это в жизни, правильно?
Абсолютно, да. То есть главная цель – это организовать, обучить и систематизировать деятельность, чтобы не было один пошел налево, второй пошел направо, в итоге там двоих не можем найти там 2 часа.
Вот главное, а сколько да, сейчас? Еще... Сейчас это существующий проект, правильно? То есть он уже есть, вы уже выкладываете видео. А как вас вообще найти, эту лесную дружину? И сколько у вас уже есть участников, добровольцев?
На данный момент мы базируемся ВКонтакте. Также есть у нас и телеграм-канал «Лесная дружина». В телеграме там пока всего порядка 20 человек, но в ВКонтакте у нас порядка уже 50 человек. Там выложены все учебные материалы по обучению, по тушению лесных пожаров от авиалесоохраны. Также материалы будут пополняться. И я думаю, что у нас в апреле будет практические занятия, когда мы поедем на полигон и будем тушить контролируемый пожар. Возможно, даже торфяник. Насколько у меня есть информация, есть еще тлеющий торфяник, который необходим потушить, и, возможно, мы им займемся как раз вот скоро уже.
А скажи, пожалуйста, сейчас у нас в лесах, раньше, я знаю, что были лесничие, люди, которые присматривали за лесом, или там, как обнаруживали, что случился где-то пожар, как все началось. Сейчас как об этом люди узнают? Как ваша организация об этом узнает, что случился пожар? Присматривает ли кто-нибудь за лесом? Вот их включили в тот же самый зеленый щит. А дало ли это дополнительное, что город выделяет человека, который ездит, проверяет, или нет?
Нет, по поводу дополнительного сотрудника, который бы ходил, ездил, проверял, нет, но у нас есть лесничество, у которого есть свой штат. И они проводят мониторинг территории, за которую они отвечают. То есть, условно, у нас там есть Билимбаевское лесничество около Первоуральска. И сотрудники, значит, лесничества периодически проходят территорию, смотрят, в каком состоянии находятся деревья, нет ли там свалок, нет ли там пожаров. Ну, понятно, сейчас зима, там в лесу еще снег лежит, пожаров нет. Но мы ожидаем, что это лето, оно тоже будет жаркое. И у нас ребята готовятся проводить мониторинги. Просто идем на прогулку в лес, проводим хорошо время, и одновременно мы проверяем ситуацию, есть ли там какие-либо нарушения, либо очаги возгорания.
Какой возраст ваших волонтеров?
18+, единственное. То есть это взрослые ребята, это колледжи и старше.
Угу. Ну, мне интересно, на практике, то есть я поняла, что вы принимаете только с 18 лет, но в целом, какой сейчас вот те участники, которые есть, это студенты или это уже постарше поколение?
Ой, знаешь, это на самом деле такая разношерстная группа оказалась, я сам не ожидал. То есть это действительно студенты, это даже продавцы в Пятерочке, это ребята, которые работают на шиномонтажке, ребята, которые работают на заводах. Но самое, знаешь, что интересно? интересно, это такие вот именно народные, скажем так, профессии, которые работают на земле, которые хотят отстоять качество экологии именно в том населенном пункте, где они живут. Вот ребята живут в Первоуральске, и они там 2 недели они бились за этот клочок, потому что они понимали, что это их лес, им там водить своих детей, и этот же лес, он условно там защищает от ветров и так далее.
Блин, мне кажется, на самом деле, что это потрясающе круто, что такой проект есть, что такая возможность у людей есть. И особенно сейчас для людей очень важно искать точки объединения. Точки объединения, опоры такой, чтобы давать им вдохновляться и видеть, потому что мы очень много лет жили, мне кажется, таким, знаешь, больше смотреть внутрь себя, своей семьи, не думать об окружающих, не думать, как мы тут все с друг с другом коннектимся, как мы влияем на нашу землю, на нашу жизнь. То, что было в Советском Союзе, и то, что было, когда я была маленькая, как были какие-то комьюнити, комитеты уличные. Я жила в частном секторе, у нас были уличные комитеты, распределялись территории, как-то все друг с другом присматривали. Это сейчас ушло. И если сейчас люди снова начнут задумываться не только о своей территории по забор, а в принципе смотреть вокруг и объединяться, и у них будет такая прекрасная почва, как ваша организация, это очень круто.
Самое главное, что у жителей есть на это запрос, и они сами хотят это делать. То есть есть даже такие инициативы от ребят поступали. Вот, допустим, он работает на заводе, но приходит сигнал там по телеграм-чатам, что ребята, пожар, надо ехать помогать. То есть они говорят, а давайте мы это сделаем в качестве командировки. Тоже такая интересная инициатива, над которой я сейчас думаю, как можно было бы это проработать, чтобы для таких активных людей это оформить в качестве командировки. То есть им не засчитывался прогул на работе. То есть они могли отлучиться, потушить пожар и уже там на следующий день вернуться снова к своей работе.
Теоретически это возможно?
Теоретически, да. Надо просто выходить на предприятие, с ними проговаривать, договариваться. Но, допустим, если это малый бизнес, тут надо думать.
А что касаемо, опять же, лесной дружины, на те же самые делать видео, выкладывать их. Нужны какие-то сотрудники, которые все это организуют. Опять же, ты рассказывала о том, что когда ты идешь в лес, ты должен быть какой-то рюкзак для того, чтобы тушить пожар или какой-то первой помощи. На все это нужны деньги. Кто финансирует проект? Откуда идет финансирование проекта и есть ли оно вообще?
По поводу рюкзаков. Значит, когда мы прибыли в первый день пожаров, рюкзаки нам выдали органы власти. То есть это авиалесохрана. Они выдали рюкзаки добровольцам. У некоторых ребят, конечно, были свои рюкзаки. Большая часть нам, конечно, их предоставили. Самое, что интересное, по поводу рюкзаков, я думал, это, ну, знаешь, легко. 18 литров за бортом, и ты такой пошел тушить. После где-то, наверное, 6-го такого наполнения моя спина сказала привет. И это уже было тяжело. Ты его наполняешь, одеваешь и делаешь марш-бросок где-то там метров 300-400 и ходишь с ним по лесу. Там, во-первых, и дышать тяжело, и у тебя нагрузка за плечами, и приходилось опять вот возвращаться, наполнять, опять заходить в лес и так далее. Так что это только с виду так легко показалось, что там залил воды в рюкзак и пошел на прогулку быстро потушить лес. На самом деле ничего подобного.
Из того, что ты сейчас сказала, я услышала, что ты не просто знаешь теорию, как происходят пожары, почему, не только знаешь вопросы документов, как что оформить и провести юридическую сторону вопроса, но ты сам действительно принимал участие в тушении пожаров, то есть ты там был, активно участвовал, действовал, ты все это знаешь на практике.
Так я больше скажу. Я поехал туда в свой день рождения, 25 августа. Мне там получается 25 и 29 еще приезжали. Самое страшное, на самом деле, когда мы шли по полю, и нам навстречу шел встречный огонь. Он причем был такой здоровый. Там очень шел сильный черный густой дым. Мы слышали, как валились деревья. Я помню, нам там старший скомандовал встать цепочкой. И в том плане, чтобы когда огонь подойдет, мы начинали уже тушить, чтобы не пустить огонь в поле. Если бы он перекинулся на поле, он бы ушел, а там уже населенный пункт был близко. И вот в этот момент оно было как-то, честно говоря, немножко не по себе, потому что пламя, оно все-таки большое шло. Но, тем не менее, мы первую волну отбили, а потом к нам приехало подкрепление, там больше стало ребят, и мы смогли сдержать пламя.
Мне кажется, как раз-таки, когда ты в реальности, в жизни сталкиваешься с такими вещами, и особенно ты видишь результаты своих действий, это один из тех вопросов, который вдохновляет тебя действовать и развиваться в этом направлении.
Безусловно, да. Когда ты видишь свой результат, что какие-то населенные пункты, они спасены, ты смог сохранить, локализировать огонь, чтобы он не пошел дальше. Ты видел все эти довольные чумазые лица от Гарри, когда там все ребята ходили по лесу, но они улыбались от того, что они смогли там, значит, отстоять, не дать огню уйти дальше. Все понимали, в первые дни было особенно, конечно, тяжело, но потом уже как-то все люди встроились и работали уже с полной отдачей.
Это такие большие и маленькие победы, которые действительно дают нам силы идти дальше.
Абсолютно да.
У меня последний вопрос к тебе. Мне очень интересно, как я уже говорила, мы с тобой знакомы много лет, и я прямо сейчас так соотнесла две картинки молодого парня, студента, шалопая, который не особо интересовался учебой. Больше были тусовки ночные. Как ты из этого шалопая, тусовочного человека пришел к тому, что ты занимаешься народной деятельностью, тушишь пожары и работаешь в Народном фронте?
Слушай, на самом деле, знаешь, у меня просто прошел какой-то переломный момент, когда после обучения по пятилетке на специалитете я пошел в магистратуру. И тоже юридическая была магистратура, и мы там изучали философию теории права. То есть это мыслители, там 19 век, Ильин и остальные наши отечественные авторы. И у меня просто как-то в один момент переключило, и моя жизнь, она стала более осознанной. То есть я понял, что я понимаю процессы, как они проходят в нашей стране, я понимаю, как я могу сделать лучше для своей страны, для своего города и жителей. Вот после этого я стал более, скажем так, осознанно жить, и мне это очень нравится.
Это очень сильно вдохновляет. Я пока что не могу сформулировать точно, но я прям чувствую какую-то эту нить, насколько важно для людей понимать, что они могут что-то сделать, и что они могут сделать, и как они могут сделать. Я надеюсь, благодаря подкасту, каким-то таким выпускам и рассказам, людей будет больше осознанности в этом вопросе, начнут об этом думать, и когда мы думаем, мы даем своему мозгу указания, и он обязательно находит ответы на наши вопросы. Спасибо тебе огромное за нашу беседу. Спасибо за вдохновение, за проекты, которым ты развиваешься. Надеюсь, что у вас будет получаться и будет идти только больше и только вперед. Мы обязательно в описании выпуска оставим ссылки на Лесную дружину, как можно прочитать, где можно узнать видео, как можно вступить. И также, если есть какие-то дополнительные ссылки по твоим другим проектам, по переработке мусора. Спасибо тебе большое, было очень круто. Подписывайтесь на наши выпуски, слушайте подкасты на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах и в других носителях. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте звезды, задавайте нам вопросы. Это то, что помогает нам развиваться, очень сильно нас поддерживает. Это для нас очень важно. Всем большое спасибо. Спасибо тебе огромное, Игорь, за нашу беседу. И пока-пока.
Да, я тоже хотел сказать спасибо тебе большое за приглашение. Поэтому, если кто-то слышит из Свердловской области, подписывайтесь на социальные сети ВКонтакте. Мы с удовольствием с вами свяжемся и будем взаимодействовать. Сделаем наш мир лучше вместе.
Ура! Пока-пока.
Да, пока.